Глава 16. Слишком изобилующая приключениями, чтобы можно было кратко их изложить. Нет такого месяца в году, когда бы лик природы был прекраснее, чем в августе. Много прелести есть у весны, и май — лучезарный месяц цветов, но чары этого времени года подчеркнуты контрастом с зимней порой. У августа нет такого преимущества. Он приходит, когда мы помним только о ясном небе, зеленых полях и душистых цветах, когда воспоминание о снеге, льде и холодных ветрах стерлось в памяти, так же, как исчезли они с лица земли. И все-таки какое это чудесное время! Во фруктовых садах и на нивах звенят голоса тружеников, деревья клонятся под тяжестью сочных плодов, пригибающих ветви к земле, а хлеба, красиво связанные в снопы или волнующиеся от малейшего дуновения ветерка, словно задабривающие серп, окрашивают пейзаж в золотистые тона. Как будто мягкая томность окутывает всю землю, и кажется, будто влияние этого времени года распространяется даже на телегу. Только глаз замечает замедленное ее движение по сжатому полю, но ни один резкий звук не касается слуха. Когда карета быстро катится мимо полей и фруктовых садов, окаймляющих дорогу, группы женщин и детей, наполняющих решета плодами или подбирающих разбросанные колосья, на секунду отрываются от работы и, заслоняя смуглые лица загорелыми руками, смотрят с любопытством на путешественников. А какой-нибудь здоровый мальчуган, он слишком мал для работы, но такой проказник, что его нельзя оставить дома, выкарабкивается из корзины, куда его посадили для безопасности, и барахтается, и визжит от восторга. Жнец прерывает работу и стоит, сложа руки, глядя на несущийся мимо экипаж. Рабочие лошади бросают на красивую упряжку сонный взгляд, который говорит так ясно, как только может быть ясен взгляд лошади. Поглазеть на это очень приятно, но медленная ходьба по тучной земле в конце концов лучше, чем такая жаркая работа на пыльной дороге. На повороте дороги вы оглядываетесь. Женщины и дети вернулись к работе, снова согнулась спина жнеца, плетутся клячи, и снова все пришло в движение. Такое зрелище не могло не повлиять на прекрасно дисциплинированный ум мистера Пиквика. Сосредоточившись на решении разоблачать истинную природу гнусного джингля везде, где бы тот ни осуществлял свои мошеннические замыслы, он сидел сначала молчаливый и задумчивый, измышляя наилучшие средства для достижения цели. Постепенно внимание его начали привлекать окружающие предметы, и, наконец, поездка стала доставлять ему такое удовлетворение, словно он ее предпринял ради приятнейшей цели.
— Чудесный вид, Сэм, — сказал мистер Пиквик.
— Почище дымовых труб, сэр, — отвечал мистер Уэллер, — притронувшись к шляпе.
«Пожалуй, вы за свою жизнь, Сэм, только и видели, что дымовые трубы — кирпичи да их звездку», — с улыбкой произнес мистер Пиквик.
«Я не всегда был коридорным, сэр», — покачав головой, возразил мистер Уэллер. «Когда-то я работал у ломовика».
«Давно это было?» — полюбопытствовал мистер Пиквик.
«А вот как вышвырнуло меня вверх тормашками в мир поиграть в чехарду с его напастями», — ответил Сэм. «Поначалу я работал у разносчика, потом у ломовика, потом был рассыльным, потом коридорным, а теперь я слуга джентльмена. Может быть, настанет когда-нибудь время, и сам буду джентльменом с трубкой во рту и беседкой в саду. Кто знает, я бы не удивился».
«Да вы философ, Сэм», — сказал мистер Пиквик.
«Должно быть, это у нас в роду, сэр», — ответил мистер Уэллер. «Мой отец очень налегает теперь на это занятие. Мачеха ругается, а он свистит. Она приходит в раж и ломает ему трубку, а он выходит и приносит другую. Она визжит во всю глотку и в истерику, а он преспокойно курит, пока она не придет в себя. Это философия, сэр, не правда ли?
Во всяком случае, очень недурная замена, смеясь, ответил мистер Пиквик. Должно быть, она вам сослужила службу, Сэм, в вашей беспокойной жизни.
Сослужила, сэр, воскликнул Сэм. Что и говорить? Когда я удрал от разносчика, к ломовику еще не нанялся, я 2 недели жил в немеблированных комнатах.
— В немеблированных комнатах? — переспросил мистер Пиквик.
— Ну да, подарками моста Ватерло. Прекрасное место, чтобы поспать. 10 минут ходьбы от всех общественных учреждений, а если можно что-нибудь сказать против него, так только одно — ситуация чересчур воздушная. Чудные вещи я там видел.
— Этому я охотно верю, — сказал мистер Пиквик, весьма заинтересованный.
«Такие вещи, сэр, — продолжал мистер Эллер, — которые проникли бы в ваше доброе сердце и пронзили бы его насквозь. Регулярных бродяг вы там не увидите, будьте спокойны, они умеют устраивать свои дела. Нищие помоложе, мужчины и женщины, те, что еще не продвинулись в своей профессии, проживают там иногда. А обыкновенно в темные закоулки таких заброшенных мест забираются умирающие с голоду, бездомные люди. Жалкие люди, которым 2-пенсовая веревка не по карману.
— Сэм, что это за 2-пенсовая веревка? — осведомился мистер Пиквик.
— 2-пенсовая веревка, сэр, — сказал мистер Уэллер. — Это попросту дешевая ночлежка. По 2 пенса за койку.
— Почему же постель называется веревкой? — спросил мистер Пиквик.
«Да благословит Бог вашу невинность, сэр! Не в этом дело, — ответил Сэм. Когда леди и джентльмены, которые содержат этот отель, только начинали дело, они делали постель на полу. Но это, знаете ли, невыгодно, потому что ночлежники валялись полдня вместо того, чтобы скромно выспаться на 2 пенса. Ну, а теперь хозяева протягивают во всю длину комнаты 2 веревки, 6 футов одна от другой и 3 фута от пола, а постели делаются из полотнищ грубой материи, натянутых на веревки.
— Вот как? — сказал мистер Пиквик.
— Именно так, — подтвердил мистер Эллер. — Выдумка отменная. Утром в 6 часов один конец веревок спускается, и ночлежники валятся все на пол. Ну, значит, просыпаются сразу, очень спокойно встают и убираются. — Прошу прощения, сэр, — сказал Сэм, внезапно прерывая свою болтовню. — Это... «Бэрри Сент-Эдмонс?»
«Да», — ответил мистер Пиквик. Карета загрохотала по прекрасно вымощенным улицам красивого городка, на вид процветающего и чистенького, и остановилась перед большой гостиницей, помещавшейся на широкой улице почти напротив старого аббатства. «А это ангел», — сказал мистер Пиквик, взглянув вверх. «Мы здесь выйдем, Сэм, но необходимо соблюдать некоторую осторожность». «Займите номер и не называйте моей фамилии, понимаете?»
«Будьте благонадежны, сэр!» — хитро подмигнув, ответил мистер Эллер и, вытащив чемодан мистера Пиквика из заднего ящика кареты, куда он в торопях был брошен, когда они заняли места в танцуилской карете, мистер Эллер исчез, чтобы исполнить распоряжение. Номер был тотчас взят, и мистер Пиквик был введен без промедления.
«Теперь, Сэм...» — сказал мистер Пиквик. — Нам прежде всего следовало бы...
— Заказать обед, сэр, — подсказал мистер Уэллер. — Уже очень поздно, сэр.
— Верно, — сказал мистер Пиквик, взглянув на часы. — Вы правы, Сэм.
— Если разрешите вам посоветовать, сэр, — добавил мистер Уэллер, — я бы после этого хорошенько отдохнул за ночь и до утра не стал бы наводить справки об этом пройдохе. «Ничто так не освежает, как сон, сэр», — как сказала служанка, собираясь выпить полную рюмку опия.
«Думаю, что вы правы, Сэм», — сказал мистер Пиквик. «Но сначала я должен удостовериться, что он в этом доме и не собирается уехать».
«Предоставьте это мне, сэр», — сказал Сэм. «Разрешите заказать для вас сытный обед и навести справки внизу, пока его приготовят. Я, сэр, могу в 5 минут выудить любой секрет у коридорного».
— Ну что ж, так и поступите, — сказал мистер Пиквик, и мистер Эллер немедленно удалился. Через полчаса мистер Пиквик сидел за весьма удовлетворительным обедом, а через 3/4 часа мистер Эллер вернулся с известием, что мистер Чарльз Фицмаршалл
приказал оставить за ним его комнату впредь до дальнейших распоряжений. Он собирался провести вечер в гостях где-то по соседству, велел коридорному не ложиться до его возвращения, а своего слугу взял с собой.
«Теперь, сэр, — заявил мистер Уэллер, закончив свое донесение, — если мне удастся потолковать поутру с этим вот слугою, он все мне расскажет о своем хозяине».
«Почему вы так думаете?» — спросил мистер Пиквик.
«Помилуй бог, сэр, на то и существуют слуги, — ответил мистер Уэллер.
«Ах, да, да, я об этом забыл, — сказал мистер Пиквик. Хорошо».
«Тогда вы решите, как поступить, сэр, мы, соответственно, начнем действовать».